Bhaktir Bhavati Nashtiki Yam Pravrajantam Anupetam Upeta Krityam Dvaipayana Virahakatara Juhava Putreti Tan Mayatayo Taravo Binedus Tam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi. Хотел немного поговорить о том сегодня, как строятся отношения в обществе вайшнавов и какие отношения оздоравливают общество и какие, наоборот, носят деструктивный характер. На первый взгляд это может показаться темой, на которую даже не стоит особенно говорить. Мы все знаем, что разрушает общество, что оздоравливает. Но, тем не менее, я думаю, что в процессе нашего обсуждения этой темы мы сможем увидеть какие-то интересные моменты, которые, быть может, скрывались от нашего взгляда до того. Эта тема продолжает наш курс «Научные и практические основы сознания Кришны». И отношения, безусловно, являются фундаментом всего, что тут есть. На самом деле отношения, я попытаюсь показать это, являются самой важной частью нашей жизни. И самой важной частью не только материальной жизни, но и духовной жизни. В духовном мире мы тоже будем общаться. Если мы не научимся общаться правильно здесь, то мы не научимся общаться там, и значит, не попадем туда. Доступ в духовный мир открыт только тем душам, которые приобрели опыт правильного общения. Весь материальный мир – это большой репетиционный зал. Здесь постоянно идет репетиция. И постоянно неудачная. В отличие от большинства театров, в театре у Господа Бога нет ограничений на время репетиций. Если кто-то работал в театре, там знают, что на подготовку спектакля есть план. И что нужно уложиться в такое-то количество репетиций. Кришна щедрый. Он говорит, репетируйте сколько хотите, пока не научитесь, пока не сможете играть правильно. Все то, что происходит в духовном мире, называется лилой или игрой. Чтобы играть с Богом, нужно уметь играть. Нужно быть, знать, что это значит. Вот. И, соответственно, мы здесь, чтобы репетировать это. Я хочу прочесть один очень важный стих из наставлений Господа Капилы, где он описывает сам метод преданного служения. И хотя на первый взгляд Шрила Прабхупада часто подчеркивал этот момент, преданное служение – очень простая вещь. Ну что тут, сиди себе, пой, ешь прасад от Маха Хиртана до Маха Прасада. И как сам Шрила Прабхупада говорил иногда, мы протанцуем наш путь обратно к Богу. Так постепенно-постепенно вытанцуем духовный мир. Но, тем не менее, есть какие-то вехи на этом пути или фундаментальные правила, которые следует знать. Если мы не будем следовать этим правилам, то тогда очень скоро ноги перестанут танцевать. Не будут отрываться от пола. Сердце не будет плясать при звуках святого имени и радоваться. Мы не сможем воспринимать преданное служение таким, как оно есть. Мне недавно написали одно письмо, и в этом письме спрашивают, как понимать, что Кришна говорит, что преданное служение исполнено счастья. Я что-то никак не могу этого понять. Только видишь какие-то недостатки в себе, что тут хорошего в этом во всем. На самом деле, постижение Кришны радостно. Так же, как и постижение себя. Но надо знать какие-то элементарные, простые правила. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому 17 стиху из 29 главы дает очень важные советы для всех нас. Давайте повторим санскрит этого стиха. Махатам бахуманинам динанам анукампаям майтрия ча эва атматульешу ямена ниямена ча махатам бахуманинам динанам анукампаям майтрия чайва атматульешу ямена ниямена ча махатам бахуманинам динанам анукампаям майтрия чайва атматульешу ямена ниямена ча махатам бахуманинам динанам анукампаям майтрия чайва атматульешу ямена ниямена ча махатам к великим душам бахуманина с огромным почтением динанам к беднякам анукампая состраданием майтрия поддерживать дружеские отношения ча также эва безусловно атматульешу среди людей равных себе ямена сдерживая чувства ниямена в соответствии с правилами священных писаний ча и перевод. Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю и ачарьям. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но все, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом всегда держать под контролем свои чувства. Комментарий Шрилы Прабхупады. В 13 главе Бхагавад-гиты сказано, что заниматься преданным служением и изучать духовную науку нужно под руководством ачарьи. Ачарья упасанам. Необходимо поклоняться ачарье, духовному учителю, который постиг истинную природу вещей. Духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны. Предшественниками духовного учителя являются его духовный учитель его духовного учителя и так далее. Все вместе ачарьи образуют цепь ученической преемственности. Данный стих рекомендует преданным относиться ко всем ачарьям с великим почтением. В шастрах говорится «гурушу нарамати». «Гурушу» значит «ачарьев», а «нарамати» – считать обыкновенными людьми. Только закоренелый грешник думает, что преданные принадлежат к той или иной касте, считает ачарьев обыкновенными людьми, а божество в храме – статуи, сделанные из камня, дерева или металла. Ниямена – ачарьям необходимо выражать глубокое почтение в полном соответствии с правилами священных писаний. Далее преданный должен проявлять сострадание к нищим. При этом имеется в виду нематериальное положение человека. С точки зрения преданных, нищими являются все, кто не обладает сознанием Кришны. Человек может владеть огромными материальными богатствами, но если он не имеет сознания Кришны, то его называют нищим. И наоборот, многие ачарьи, например, Рупа Госвами и Санатана Госвами, спали под деревом, Со стороны могло показаться, что они нищие. Но тот, кто прочтет их труды, поймет, что в духовном отношении они были самыми богатыми из людей. Преданный проявляет сострадание к тем убогим душам, которые лишены духовного знания, и просвещает их, чтобы помочь им обрести сознание Кришны. Это одна из обязанностей преданного. Он должен также поддерживать дружеские отношения с теми, кто находится с ним на одном уровне. Иначе говоря, он должен дружить с людьми, разделяющими его взгляды на жизнь. Преданному нет никакого смысла дружить с обыкновенными людьми. Он должен общаться с другими преданными, чтобы, проводя время в беседах на духовные темы, они помогали друг другу обрести духовные знания. Такое общение называют «иштагошти». В Бхагавадгите сказано «бодаянта спараспарам», что значит «обсуждая между собой». Как правило, чистые преданные проводят все свое время за чтением и обсуждением повествований о деяниях Господа Кришны или Господа Чайтани. Пураны, Махабхараты, Бхагаваты, Бхагавадгиты и Упанишады содержат бесчисленное множество историй, которые могут обсуждать между собой двое и более преданных. В дружеские отношения должны вступать люди, чьи интересы и взгляды совпадают. Таких людей называют сваджати, принадлежащими к одной касте. Преданный или секте. Преданный должен избегать общения с теми, чей характер не соответствует идеалам вайшнава. Даже если человек является вайшнавом, преданным Кришне, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его общество тоже следует избегать. Итак, преданный должен постоянно держать ум и чувства под контролем, неукоснительно следовать всем правилам и предписаниям и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Шрила Прабхупада ки. Махатам бахуманина динанам анукампая майтрия чайватматульешу ямена ниямена ча. Намо Вишнупадая Кришна Прештая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деве Горавани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатя Дешатарине Ванчакалпатарубьяща, Крипасиндубьевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujo Kanaka Vadato Санкиртанай капитарау камалая такша, Вишвамбарау двиджаварау югадхарма палау, Ванде джагат приякарау каруна ватарау, Янтах правишья мамавачам имам прасуптам, Сандживаят акила шакти дарах свадамна, Аньям шахаста чарана шравана твагадим, Прананнамо Бхагавате Пурушая Тубьям. Капила Дев в этом стихе подчеркивает момент, о котором я уже упомянул. Ямена, не ямена ча. До поры до времени, до тех пор, пока бхакти, или любовь, не стала нашей природой, не стала нашим внутренним «я», человек должен искать поддержку в правилах. И он должен пытаться обуздывать себя до какой-то степени, потому что если он не будет обуздывать себя, он совершит оскорбление. Он сделает что-то, что в конце концов помешает ему идти по этому пути. И три простых правила, о которых говорит здесь Капила Дев, на самом деле имеют очень глубокий смысл и множество измерений, о которых я попытаюсь немного сказать. Прежде всего, мне хотелось начать с того, чтобы мы с вами вместе подумали, до какой степени важно общение. Оно настолько важно, что даже сам Бог хочет общаться. Бог не хочет ровным счетом ничего. Но у него есть одно желание – общаться. Он один, по определению, абсолютная истина одна. И Упанишады описывают этот процесс расширения или размножения Бога, размножения абсолютной истины. Он размножается простым делением пополам. Там говорится о том, что у него есть одно изначальное желание. Это желание определяет саму природу Бога. Со камаята бахусям праджаея. Тайтири Упанишад, Нараяна Упанишад, нескольких Упанишадов, Брихадараньяка Упанишад. Они все говорят, со камаята. Он возжелал. Он захотел. Так. Это то, что не могут понять люди, которые идут по пути имперсональной йоги. Как это так, абсолют может желать? Желание по определению означает некое несовершенство. Это значит, что ему что-то недостает. Естественно, что Бог самодостаточен и полон сам в себе. И тот факт, что он желает, не означает, что ему чего-то не хватает. Наоборот. Этот факт означает, что у него слишком много всего. И от избытка он порождает всех остальных. От любви. Это акт его любви и акт его жертвы. Это желание отличается от наших желаний. Но что мне хотелось сказать для начала, это то, что даже Бог хочет общаться. Иногда мы устаем, иногда мы устаем от общения, от боли, которая приносит нам общение, от страданий. Потому что нам приносит страдания? Только одна вещь – общение. А что нам приносит счастье? Тоже только одна вещь. Только общение. Общение с Прасадом. Конечно, все это общение с Кришной. В конце концов, только одна эта вещь нужна человеку. И если человек общается правильно, он получает огромное количество радости. Если человек общается неправильно, то он испытывает боль от этого общения. И нужно очень хорошо понимать, что мы целиком состоим из общения. Кто я? Я – это сумма тех людей, с которыми я общался. Каждый акт общения, каждое соприкосновение с другим человеком оставляет свой отпечаток или след на мне. Я сам не понимаю, сам забываю об этом. Но в какой-то момент, если я вспомню что-то, я вдруг пойму, что я цитирую кого-то. На самом деле вся наша жизнь – это постоянное цитирование. Мы цитируем фразы, цитируем выражения, цитируем улыбки, цитируем слова, цитируем поведение, походку, все. Мы общаемся с разными людьми, и это общение формирует, в конце концов, нас. И у этого факта есть очень фундаментальная философская основа или причина. Причина заключается в том, что мы, хотя и являемся душами, частичками Бога, относительны по своей природе. Мы не абсолютны. Так как мы не абсолютны, это значит, что мы нуждаемся в других, в том числе в своем существовании. Бог самодостаточен, он ни в ком не нуждается. Но мы нуждаемся в других, и поэтому мы не можем без общения, в принципе. И одна очень существенная часть общения, существенная функция общения заключается в том, чтобы мы могли как бы подтвердить свое существование. Это очень глубокая психологическая истина. Человек на самом деле сам до конца не уверен, существует он или нет. Потому что он относительный, он маленький. В конце концов, кто я такой? 1/10000 часть кончика волоса. Нас не мудрено не заметить. И периодически нас кто-то не замечает. И в этот самый момент мы начинаем думать, вообще я есть или нет? Я такой маленький, есть я или нет? У нас есть эта природа, сад или бытия. Душа по природе своей, сад Читы-Ананда. Но и сад, и Читы-Ананда находятся у нас в крошечной степени. И поэтому мы все время сомневаемся вообще, а сад или не сад, чит или не чит, ананда или не ананда. Вот. И в принципе, если человек лишен общения, полностью лишен общения, какого бы то ни было, он физически погибнет, он не выдержит, он не сможет существовать. А если ребенка бросить, или есть эти эксперименты, или опыты, когда животные воспитывают ребенка, ребенок ничего не может сделать. Просто потому, что мы все полностью, целиком получаем от общения. И если общения не хватает, у человека появляется голод внутри. Есть очень любопытный психологический факт, очень важный. Я, может быть, чуть-чуть попозже о нем скажу. Я сейчас посмотрю, что у меня дальше. Ну да, сейчас немножко про это нужно поговорить сначала. Про то, что когда мы общаемся друг с другом, видим друг друга, замечаем друг друга, каким-то образом взаимодействуем друг с другом, мы помогаем друг другу жить или существовать. Одна Матаджи жаловалась мне. И не только мне, это на самом деле удел многих саньяси, которым Матаджи жалуется. Она говорила мне, вы проходите мимо меня и не замечаете. Я после этого неделю не знаю, существую я или нет. У меня синдром брошенной женщины начинается. Природа именно в этом. Природа глубинная именно в том, что у нас есть какие-то сомнения в этом. В том, есть я или нет. И мы все время ищем подтверждений, существую я или нет. И когда кто-то не замечает нас, у нас появляются очень глубокие экзистенциальные размышления вообще. А есть я или нет? Это очень большое оскорбление. Мы в каком-то смысле, не замечая друг друга или не общаясь с другим человеком правильно, не видя в нем личности, индивидуальности, а каждый, мало того, что он существует, он еще и уникальная личность. Если мы не общаемся с ним, особенно если мы как-то знакомы с ним, мы лишаем, мы как бы подсознательно посылаем ему этот сигнал, что, в общем-то, ты никто, ты ничто. Как Малика Мала, она рассказывала историю своей психологической практики про то, как одна мать жаловалась, у нее вырос большой сын. Этот сын, он говорит, непонятно, ни на что не способен. Он все время, если он приходит, то он куда-то прячется, еще что-то такое. Потом в беседе с ней выяснилось, что эта самая мать ему говорила, а ты вообще никто. Тебя вообще нет. Ты вообще молекула. И хотя с философской точки зрения это абсолютно справедливая истина, ребенок, она вложила в него невольно эту программу. Меня нет. И даже когда он приходил, он пытался спрятаться, потому что меня нет. Меня нет, меня не существует. И в меньшей степени, но примерно то же самое происходит, когда общение с людьми, которые нас окружают, с которыми мы знакомы, построено неправильно. И когда этим общением мы не воодушевляем их и не поощряем их индивидуальность, чтобы она раскрылась и расцвела. Не помогаем им в этом. Еще одна очень важная вещь, которую тоже нужно очень хорошо осознавать, когда мы общаемся с другими людьми. Это тоже психологический факт, который имеет глубокую философскую основу. Если мы хотим общаться с людьми, мы должны непосредственно стараться общаться с ним как с личностью и при этом помнить одну очень важную вещь, что каждый человек как личность совершенен. Внутри мы осознаем свое совершенство. Точно так же, как ачарьи объясняют, почему психологически никто не верит в свою смерть. Не верит в то, что я умру. Хотя знаем, мы знаем, что мы умрем. Но внутри, сколько бы мы ни копались, мы смерти найти не можем. Почему? Да по той простой причине, что мы не умираем. Что душа бессмертная, мы внутри сами это знаем. Поэтому в смерть мы не верим. И точно так же мы знаем, я совершенный. Ум мой несовершенный. Тело мое уродливое. Дурно пахнет. Так, у него кривой нос. Но внутри-то я прекрасный. И если я общаюсь именно таким образом с другим человеком, то это оскорбление его. И человек не верит. Опять же, если я не верю в то, что он совершенный, это значит, я в каком-то смысле, я опять же не верю в то, что он существует. И самое плачевное в этом, что все это, все эти взаимодействия, они оставляют очень серьезный след на нашем «я», на нашей психике. Общество и общение может помочь нам стать совершенными, а может помешать. И, как правило, она что делает? Мешает. Как правило, так как общение строится не по тем правилам, поэтому Капила Дев говорит, я менача, не аменача. Человек, общаясь с другими людьми, должен чувствовать свою ответственность. Я должен понимать, что каждый мой акт взаимодействия с другим человеком как-то на него влияет. И он может либо помочь ему, либо возвысить его, либо, наоборот, опустить его, привести к его деградации. Это та ответственность, которая на нас лежит. И, собственно, из этого складывается карма наша. Карма наша складывается только из того, какую боль или какую радость, какое счастье мы другими своим общением или своим взаимодействием с ними принесли им. Еще одна очень важная вещь мне хотелось сказать. И это, с одной стороны, имеет непосредственное отношение к детям, прежде всего к детям, но также к преданным, потому что преданные тоже дети. Мы все знаем. На самом деле, преданные. Все те, кто становится преданным, они чуть-чуть становятся детьми. Возвращаясь, впадают в детство слегка. Есть очень важный, тоже очень важный, существенный факт психологический. Ребенок, еще раз, это относится к ребенку, это относится к начинающему преданному. А мы все начинающие преданные, мы растем, мы развиваемся здесь. Есть определенные законы его развития. И для того, чтобы развиваться правильно, он должен получать какие-то вещи от других. Он не самодостаточен, не полон сам в себе. Он нуждается в какой-то подпитке от других. И если в детстве ребенку не дать то, что он объективно, в чем он объективно нуждается, этот голод, а в детстве все впечатления или все ощущения, которые мы получаем, очень, очень сильные. Этот голод, который у него останется, голод по любви, голод по ласке, голод по признанию. Если ребенку в детстве не давали этого признания, или начинающему преданному не давали признания, не замечали его, не поощряли его, то этот голод остается у него как след внутри, очень глубокий, он становится ненасытным. Его практически невозможно насытить. Наверняка вам на своем жизненном пути попадались люди с психологическими отклонениями, которые болезненно нуждаются в чем-то. А обычно эти люди певцами становятся или артистами, или еще кем-то. Одна из внутренних причин, не обязательно, естественно, я прошу прощения заранее у всех певцов, но знаменитые певцы, они именно такие. Или тиранами, или диктаторами. А у них внутри есть ненасытный голод признания. Полностью ненасытный голод признания. Им мало. Сколько бы его ни было, им все время мало. Они не могут жить от наркотика, который им нужен. Почему? Для этого есть субъективная, но очень существенная, важная причина внутри. Они недополучили этого. Их развитие, как Майкл Джексон, пример того. Он ребенок был уже теперь. Непонятно, где он сейчас, но он чего-то существенного недополучил в детстве. И всю свою жизнь он искал этого, искал какой-то любви, ласки, признания. И страдал, потому что он никак не мог насытить эту жажду, эту потребность. И один очень важный вывод, который мне хотелось бы дать сначала, с самого начала, сейчас нашего обсуждения – это то, что мы должны объективно понимать эту потребность в себе и в других. И особенно в детях. И так как многие из вас родители или готовятся стать родителями, или, может быть, даже уже поздно, но ничего, в следующей жизни станете родителями, пожалуйста, помните одну эту существенную вещь. Ребенку в высшей степени необходимо ваше общение, если вы не хотите проблем в старости. Если вы не хотите проблем в каких-то своих зрелых годах, когда ваши дети вырастут и вырастут уродливыми или недоласканными в детстве, то давайте им достаточно времени, достаточно внимания, достаточно ласки, достаточно признания сейчас. Мне хотелось немножко более подробно поговорить именно об этом, об этих разных формах взаимодействия. Потому что три формы взаимодействия, о которых говорит Капила Дев в этом стихе, общение со старшими, общение с младшими, общение с равными, могут быть как здоровыми, так и нездоровыми. И могут приводить к этим двум результатам, о которых я говорил. Они могут приводить к деградации человека, а могут приводить, наоборот, к возвышению человека. Могут помогать человеку развиваться, а могут помогать человеку, наоборот, деградировать. Когда мы общаемся с другими, нужно еще раз помнить этот факт, что главный смысл этого общения в том, что мы признаем их существование. Подходим к человеку и говорим: ты есть, и ты частица Бога, и ты хороший. Это должен быть подсознательный импульс наш, настрой, который мы посылаем. Он может проявляться в разных вещах, он может проявляться в словах, может не проявляться в словах, может проявляться в жестах, нет. Но если у меня есть этот настрой, как Кришна сам формулирует смысл знания, он говорит, знание – это простая вещь. Знание, которое мы в конце концов должны получить, заключается именно в этом, в понимании того, что каждое живое существо является частицей Бога и связано с Ним. Если у меня есть это видение мира, понимание, то, что все живые существа – частицы Бога, созданные по образу и подобию, то тогда, соответственно, каждый мой акт взаимодействия будет в высшей степени оздоравливающим и очищающим. Он будет поднимать других людей и одухотворять их существование. Вот. И поначалу, естественно, я, пока это не стало моей природой, я должен в большей или меньшей степени настраивать себя, заставлять себя на это, потому что, к сожалению, моя несовершенная или падшая природа мешает мне это сделать. И мне хотелось, чтобы мы с вами вкратце разобрали эти три вида отношений. Что мы получаем от старших, что мы получаем в общении с младшими, и что мы должны давать. И что мы должны давать в общении со старшими, и что должно происходить в общении с равными. Вот. Опять же, ямена, не ямена, ча. До поры до времени, к сожалению, это не будет еще очень естественно у нас получаться, и будут какие-то срывы у нас. Но сам этот процесс в высшей степени вознаграждающий. И первое, о чем говорится здесь, в этом стихе, что к великим людям, махатим, к великим людям, к старшим, тем, кто находится выше нас, мы должны манена, мы должны проявить почтение или уважение. Это первая вещь. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам, когда Нарада Муни дает аналогичное наставление Друве Махараджу, он говорит: когда ты увидел кого-то, кто превосходит тебя по качеству. Это очень важное добавление, которое раскрывает внутренний смысл уважения или почтения. Он говорит: ты должен обрадоваться. Модитам. У тебя должна внутри появиться эта эмоция радости. И давайте с вами посмотрим, опять же, и это почтение, уважение, преклонение может быть здоровым, а может быть нездоровым. Оно может быть неправильным, если оно делается не так, как нужно. Давайте посмотрим с вами, что такое почтение. Ну, во-первых, естественно, в любом случае, у почтения всегда есть какие-то внешние формы. У Силы Прабхупады есть любопытное письмо, написанное Арундати. Это Матаджи, его ученица, спрашивает: а как мне общаться со своими кармическими друзьями? И в комментарии, который мы прочитали, Сила Прабхупада достаточно сурово говорит, что вообще с ними общаться не надо. Так, но в этом письме он дает другое, совсем другое рекомендацию. Он говорит: с друзьями как нужно общаться? Если ты увидел своих друзей, то нужно обрадоваться. Нужно сложить руки, приложить их к колбу, делать пранам и сказать им Хари Кришна. Так, то есть тоже выразить им почтение. Они тоже живые существа, тоже частицы Бога. Он говорит: а если эти кармические друзья старше тебя, или если, не дай Бог, они твои родственники старше тебя, то нужно взять и поклониться им до земли. Ни больше, ни меньше. И сказать тоже Хари Кришна. Так. Естественно, я уверен, никто из вас этого делать не будет. Но это полезное правило. Один мой знакомый, преданный, рассказывал мне, как он однажды, он всю свою жизнь ругался со своим отцом. Ему уже лет 40 самому, у него уже самого дети есть. Вот. И в какой-то момент он послушал о ударе даму. Пришел к своему отцу, увидев его, упал ему в ноги и поклонился. Отец не знал, что делать. Отец просто... Отец был в состоянии шока, он впал в ступор. А тот упорно лежал и читал ему пранамы мантры. И возносил ему почтение, все. Он говорит: с этого дня в отношениях с моим отцом произошел перелом резкий. Вот. С тех пор я прихожу, отец приосанивается, я ему кланяюсь. Наши отношения стали совершенно идеальными. Во-первых, еще раз, потому что старший нуждается в признании. От того, что он старший, еще не значит, что он чурбан, бесчувственный. Так. Ему тоже нужно чувствовать себя. Он может выполнять свою роль или свою функцию старшего правильно, если он чувствует определенные отношения или определенные эмоции. И нужно помочь ему это сделать, потому что рано или поздно мы тоже когда-нибудь будем старшими. Это очень важная вещь. И в каком-то смысле для начала это наш этикет. Но есть еще другой аспект у этого, еще более важный. Потому что что такое уважение? Давайте с вами Манена. Там говорится, с уважением нужно относиться к великому человеку. Если я увидел по-настоящему великого человека, то внутри у меня должно возникнуть это чувство уважения. А уважение или внутренние эмоции, если мы будем попытаемся разобрать ее внутри, это эмоция послушания внутреннего. Если я уважаю кого-то, то, в общем-то, я как бы сознательно занимаю подчиненное положение по отношению к нему. Я вижу, что он великий. Я вижу его величие в тех или иных сферах. И я становлюсь послушным, то есть пластичным, гибким. В чем величие этого чувства уважения? Я становлюсь опять маленьким ребенком по сравнению с ним. И ребенок, у него есть одно удивительное качество, которого, к сожалению, нет у взрослого. У взрослого есть масса других достоинств и качеств. Но ребенок может учиться. Ребенок в высшей степени восприимчив к всему. Взрослый человек, по мере того, как он огрубляется, одевается в броню ложного эго, он лишается этой способности учиться, меняться, лишается своей пластичности. И уважение – это вещь, которая позволяет моему внутреннему процессу никогда не останавливаться. Если я не смогу эту эмоцию испытывать, если я так или иначе, а современное общество лишает людей этого чувства. Сейчас никто никого не должен уважать, потому что все равны. Этот стих, он просто полностью архаичный. Вот. Все равны и все ругаются друг с другом. Поэтому началось с Великой Французской революции, которая совершалась под лозунгами «Свобода, равенство и братство». Самый большой обман, который только был на свете. И на что происходит при этом? Человек лишается способности меняться, лишает способности учиться. Только уважение, только это качество позволяет мне получить знания внутрь. Так как уважение было устранено из системы обучения. Сейчас в системе обучения что передается? Информация. Все. И даже та плохо передается. Потому что никто ничего не слушает. И вообще зачем она нужна, если в интернете все можно получить? Вся эта информация. Но эта способность меняться или менять свое сердце, она уходит или уходит из нашей жизни прямо пропорционально нашей способности уважения проявлять. Прямо пропорционально нашей способности проявлять какое-то благоговение, почтение. Вот. Потому что, еще раз, оно равносильно этой гибкости или восприимчивости, пластичности внутренней. Вот. И вторая очень важная вещь, о которой говорится в том стихе, который я упомянул, стихе из четвертой песни Шримад-Бхагавата. Там говорится, как нужно уважать. Уважать нужно, потому что когда мы встречаемся со старшим, с великим человеком, человек как бы иногда внутри сжимается. Да? Иногда есть эта робость, благоговение, но а Нарда Муни говорит, обрадоваться надо. Надо увидеть человека, который превосходит меня в чем-то. И когда мы видим его, внутри у нас должно возникнуть это ликование. Потому что если я сейчас правильно буду взаимодействовать с ним, я получу что-то в высшей степени важное, в высшей степени ценное. То есть это смешанная эмоция. С одной стороны, благоговение и в высшей степени внимательности. На хинди и на санскрите тоже уважение, Нанда не даст соврать, значит адарам. Да? Мы поем во время Гуру Пуджи это, что с глубоким благоговением я прихожу к духовному учителю. И слово адарам значит также, или авадханам, савадханам. Савадханам значит благоговение, уважение, адарам или савадханам. Но савадханам также значит, что еще значит на хинди савадханам? Осторожно, внимательно. Если вы будете ехать, то там будет написано савадханам. Савадханам значит будьте внимательны. Будьте чуткими. Уважение позволяет мне быть, как бы мы чуть-чуть на цыпочках находимся. И в этом состоянии мы слушаем с очень большой внимательностью, и все то, что мы услышали, проникает очень глубоко в нас. И одновременно с этим есть это, и должна быть эта эмоция радости, эмоция какой-то свободы или высвобождения. Я сейчас попытаюсь объяснить, откуда эта эмоция свободы или высвобождения, или радости берется, когда мы общаемся с человеком, превосходящим нас. Это в большей степени, это утверждение в большей степени относится к нему, потому что, опять же, это должно быть правильное взаимодействие. Он должен дать возможность мне почувствовать радость. Радость берется вот от чего. От того, что я в этом более великом человеке, превосходящем меня. И если мои глаза свободны от зависти, я вижу в нем силу. И вместе с силой я получаю от него некую эмоцию принятия. Мы все внутри дети. У нас у всех есть детская часть внутри. Есть где-то там внутри наш большой ребенок. И на самом деле это наше естественное состояние. В духовном мире я хотел вас обрадовать. Мы будем в песочек играть. Факт. Если человека отпустить на волю, если его полностью, если снять с него какие-то рамки, ограничения, все, что он будет делать? Играть он будет. Он будет играть. Чем занимаются люди, которые в отпуск уезжают? Они играют там. Так. Люди в этом уродливом обществе, которые все время нас навязывают, нам что-то насилуют нас и еще что-то. Им, чтобы стать детьми, им нужно напиться. Почему люди так пить любят? Потому что они тоже... И хорошо человеку. Но это тоже природа души. То есть, в общем-то, надо с пониманием относиться к этому свойству. Мы нуждаемся в этом. И внутри это наша вечная природа. Мы всегда последователи. Нам нужно иметь перед собой кого-то сильного. Потому что мы дети. Мы все дети. Людям нравится это. Особенно русским людям. Русские люди, они в большей степени последователи, чем кто бы ни был еще. Поэтому сознание Кришны тут так хорошо распространяется. Русским людям всегда нужно было, чтобы добрый царь был и много водки. Чтобы они могли свою эту детскую природу проявлять. И эта радость идет вот еще от чего. Сверху, если у нас нет зависти, А Нарада Муни предостерегает от этого. Он говорит, что если ты увидел кого-то, кто превосходит тебя, кто лучше тебя, кто выше тебя, кто чище тебя, то ты должен обрадоваться ему. Вот эта радость в таком взаимодействии происходит от того, что сверху, свысока, этот человек может и должен нас принять. Очень любопытная вещь. Я недавно читал транзактный анализ и одновременно с этим Панчаратру. И понял, что они об одних и тех же вещах говорят в каком-то смысле. Психологи, которые описывают детскую природу человека, говорят, что есть две формы ребенка в нас. Адаптивный ребенок и свободный ребенок. Ребенок, который, ну, нет у него никаких там правил, ограничений. Вот он сам себе непосредственный, творческий, восприимчивый. И Панчаратра, литература Панчаратры, которая очень подробно описывает Чатурвьюху. А Чатурвьюха – это универсальные проявления божества или формы божества, которые проявляются повсюду. Говорит, что наша детская природа, она говорит о тех же самых двух функциях, которые есть у Анирудхи. Анирудха, давайте попытаемся с вами понять, это на самом деле очень глубокая духовная истина. Там говорится, что у Анирудхи есть... Анирудха – это наш восприимчивый ум, детский воспринимающий ум, который взаимодействует с этим миром и находится в каком-то постоянном процессе эксперимента или игры. И у него есть две функции, те же самые, о которых говорится в психологии. Там говорится, что у него есть шакти. И шакти – это способность следовать правилам или адаптироваться. Способность подчиняться, слушаться. И здоровый ребенок или здоровый последователь, здоровое наше «я», оно должно обладать этой функцией какой-то послушания, смирения, скромности, гибкости, пластичности. Так. И вторая часть, там говорится, это теджас. Шакти и теджас. Шакти – это способность слушаться или адаптироваться. Теджас – это способность чувствовать полную свободу, снять с себя какие-то рамки, освободиться. Через это, через послушание обрести, в конце концов, эту свободу. Вот. И это благотворное взаимодействие, когда мы видим кого-то, кто выше нас, и проявляем благоговение, почтение, внимательность и одновременно с этим радость какую-то, радость от приятия, радость от того, что есть кто-то, кто выше нас, и за кем я могу пойти, за кем я могу почувствовать себя в безопасности. Это здоровая вещь. Есть больная вещь этого. Есть негативный аспект того же самого, который... Или подмена. Подмена в нашей жизни. Еще одну минуту потерпите, и вам станет многое ясно. Так, потому что опасность этого положения – положение ученика нашего. Когда мы становимся учеником, и мы смиренны, так? И мы много раз слышали «Тринада Писа Уничина», «Тарура Писа Хиснуна», и мы думаем, как же мне смиренным стать. Так, и вроде бы где-то находим в себе это. Опасность этого в том, что во что это превращается – у нас безответственность полная. Когда человек, то же самое правильное отношение, и может быть правильное отношение, здоровое, оно нам нужно. Я должен себя чувствовать смиренным по отношению к кому-то, по отношению к тому, кто выше меня. Но негативная вещь этого всего, я полностью снимаю с себя всякую ответственность. Я становлюсь забитым, послушным ребенком, забитым. Вам встречались когда-нибудь такие люди, которых хочется взять, потрясти за грудки и сказать, ну вообще, ты когда-нибудь вообще нормальным станешь или нет? А он будет мычать что-то и говорит, тринада пису не чина. И изображать из себя крайнюю степень предания. Так? А
А на самом деле это крайняя степень какой-то забитости, задавленности. И в основе ее лежит нежелание ответственность на себя принимать. И это нездоровая вещь. Потому что в этом в здоровом взаимодействии между учителем и учеником, между ребенком и его родителем, между нами, как последователями, теми, кто нам ведет, нас ведет. Очень важно, чтобы сверху также поступал правильный сигнал. Ты должен как можно скорее ответственность принять на себя. В нашей с вами жизни нам все время приходится иметь дело с людьми, которые так или иначе принимают до какой-то степени наш авторитет. Особенно сейчас в нашем обществе распространяется там наставничество или еще что-то. И есть огромный соблазн этого наставничества поиграть, так сказать, в безответственного ребенка и сверхответственного родителя, наставника. Это портит одного и другого. Это приводит к изоляции человека. Это очень большой соблазн. Так, и у нас тоже, мы все пришли, у нас есть эти представления о гуру или наших отношениях с гуру. И иногда мы переносим тот же самый менталитет на наши отношения с гуру. Гуру что должен сделать для нас? Он все должен за нас сделать. Ну да, он должен взять нас и фокус-покус вырвать из своей бороды или шики молус и сказать: трех тебе дух тих, как там это? Мантру забыл. Так. И освободить нас. Так, он должен стать этим самым волшебником, спасителем, еще кем-то. Это ложная вещь. Настоящий гуру, настоящие взаимоотношения в этом формате, они должны очень быстро переходить из этой начальной формы. Как в ведические времена ученик приходил к гуру, и гуру говорил: иди коров паси. И все, и приходи сюда, когда стадо будет в 10 раз больше, чем оно есть. Иди. Так. А это почтение и уважение не должно превращаться в это чувство безответственности. Ты все должен за меня сделать. А я буду сидеть и все, и что скажешь, и вот буду делать. А еще лучше ничего делать не буду, потому что в конце концов все равно мы должны раствориться где-нибудь. Меня нет, и тебя нет. Раствори меня побыстрее. Имперсонализм. В конечном счете это имперсонализм, связанный с какой-то внутренней ущербностью нашей. Желание уничтожить себя – это болезненная сторона этой самой части. И если человек попадается на эту удочку, то очень тоже важный аспект. Если человек попадается на удочку сверху, который стоит, а соблазн очень большой, потому что он уже грудь расправил, у него сразу же, а вообще проблем нет никаких. Стоит грудь расправить, сразу же кто-то собирается вокруг и смотрит, раскрыв рот. Стоит кому-то что-то сказать, и от них все время идет этот сигнал. Ты великий, ты великий, ты великий, ты там, а мы тут. Так, и очень большой соблазн почувствовать себя этим самым великим спасителем, гуру, который на минуточку из духовного мира сюда забежал в перерыве между лилами Кришны. Это приводит к очень большим проблемам, к изоляции, к противоестественности, потому что человек замыкается в какой-то этой искусственной скорлупе и чувствует внутреннее одиночество в конце концов. Вот. Так что одна большая просьба. Не нужно делать из гуру Дед Мороза. Гуру – это не Дед Мороз. Гуру должен помочь нам вырасти и принять ответственность. Любой наставник, его главная роль заключается именно в этом, в том, чтобы воодушевить нас
и помочь нам встать на собственные ноги и начать принять ответственность на принимать ответственность на себя. И это другой аспект тех же самых отношений. То есть мы посмотрели со стороны младшего, описав его отношения. Со стороны старшего тут говорится «динанам анукампинам». Тоже интересная вещь в этом стихе. «Динанам», «динанам» значит, «дина», Шрила Прабхупада говорит, «нищий». «Дина» значит, «дина» значит «страдающий человек». Или младший, или человек, нуждающийся в помощи. И анукампа, анукампанам, анукампа в переводе с санскрита буквально значит содрожание. Он дрожит, и я начинаю дрожать. И сострадание означает, что я принимаю его боль внутрь. Я не принимаю, тут не говорится, что к этим самым падшим, или тем, кто ниже, или тем, кто младше меня. Я должен проявить, и Нарада Муни то же самое говорит. Тут не говорится, что я должен так или иначе принимать от них какое-то служение или еще что-то. Что я должен сделать по отношению к человеку, которого я могу помочь, я должен почувствовать именно эту вещь. А вот человек, он прекрасен по своей природе, он совершенен по своей природе, и он немного запутался. И это из-за этого, из-за того, что из-за какого-то недоразумения, из-за сложного этого мира, из-за всех остальных вещей, он страдает. Страдает, потому что на него наложились все эти слои каких-то других вещей. Тут, опять же, правильная энергия, которая должна исходить от нас, анукампинам, это «я тут, я рядом с тобой, я принимаю тебя таким, какой ты есть, я признаю тебя, и в любой момент я готов тебе помочь, если ты хочешь этого». Но эта свобода в отношениях с младшими должна все время оставаться. Мы не должны за них что-то пытаться делать или развращать их какими-то неправильными своими сигналами. Если я просто говорю, что я все за тебя сделаю, я сейчас тебя вытащу, я тебя спасу, иди за мной, вообще ничего не надо делать, иди за мной, все, в духовный мир пойдешь, у меня волос в шике уже почти не осталось, но на тебя хватит. Я это чудо буду совершать, то это неправильно. Есть этот важный момент, опять же, потому что это позиция сверху наша. Когда мы становимся учителем, у нее есть здоровая часть. Я сейчас сначала скажу про здоровую часть. Здоровая часть – это две, собственно, опять же, две вещи. От того, кто выше нас, мы должны получать силу. И как сила к нам приходит? Почему считается, что Баларам является изначальным духовным учителем? Баларам дает балу. Бала что такое? Сила. Бала – духовная сила. Как сила приходит к нам при общении со старшими? Понятно, что сверху вниз, но за счет чего она приходит? Именно за счет этой эмоции признания сверху. Нет, за счет признания. То, что сверху человек, он признает, видит в нас то, что мы сами в себе не видим. Он видит в нас красоту, он видит в нас совершенство, он видит в нас все хорошие устремления, которые мы сами не видим. Мы видим, мы особенно, если начинаем копаться, мы там закопались в себе, и у нас там и вожделение, и еще что-то. Вот. И очень важно, что, и когда мы встречаем это признание от другого человека, то, что он видит нас самое лучшее, мы готовы все, что угодно сделать.
Кто-то испытывал эту силу или энтузиазм, когда он таким образом сталкивался с другим человеком. Когда Сила Прабхупада был гением этого всего. Он был истинным гуру. Так, это здоровая вещь. Дать другому человеку силу, энтузиазм, воодушевление, вдохновение для того, чтобы он делал что-то за счет того, чтобы сказать, ты можешь это. Это то же самое нужно, родители должны делать со своим ребенком. По отношению к своему ребенку, они должны, ребенок должен это от них слышать. Не то, что ты не можешь, иди отсюда, лучше я сам сделаю, вообще все, уходи отсюда, так, не мешайся под ногами. Точно то же самое должно быть, ты можешь. Я признал, через это приходит сила. Это тот самый канал духовный, через который к нам духовная сила приходит. Сила совершить невозможное, сила преодолеть все препятствия, которые только встают на нашем пути. Так, это одна вещь, которая должна приходить. И, естественно, взрослый должен давать нам, да, или гуру, духовный учитель. А мы по отношению ко многим людям играем эту роль. Играем роль учителя, гуру, наставник, он должен давать нам ограничения, рамки. Бала и гьяна – это две функции или две шакти, которые вложены в духовного учителя. Он дает знание, понимание, знание своей связи и саму эту связь дает. Связь через принятие нас. Мы связаны с ними, и мы понимаем, да, я имею духовную природу. И я прекрасно, я совершенный, я должен идти к совершенству, а не должен останавливаться. И если наше взаимодействие с людьми, которые ниже нас или которые нуждаются в какой-то помощи, в которой мы можем дать помощь, будет построено таким образом, эта помощь будет приходить, и она будет нам огромное благо приносить. Но проблематичная часть этого взаимоотношения, когда я слишком сживаюсь с этой ролью нравоучителя и постоянно читаю какие-то проповеди, нравоучения, все время какие-то прописные истины говорю. Вам встречались когда-нибудь такие профессиональные духовные учителя, вот, которые и среди преданных это распространенная профессия. За нее денег, правда, не платят, как правило. Но это ужасная совершенно вещь. Ужасная вещь, когда человек все время говорит какие-то проповеди, все время говорит какие-то прописные истины. Сила Прабхупада сказал, да, и уже знаешь, что сейчас он что-то скажет, и это никуда глубоко не войдет. Это функция некоего нашего ложного эго. Потому что, по крайней мере, если я там ребенок, это мое естественное состояние. Если я учитель, это мое противоестественное состояние. И если я постоянно играю эту роль нравоучителя все время. Суть в том, и это очень важная вещь, которую мне сегодня хотелось сказать. На Чхапати в храме там есть очень хорошая формула. 60-20-20. Эта формула имеет отношение непосредственное к теме нашего разговора сегодняшнего. Там говорится, что 20% времени нужно общаться со старшими. 20% времени нужно общаться с младшими. Не в том смысле, что с младшими там, или со старшими, а именно в этой функции, в этой роли. 20%. 60% какое общение должно быть? На равных. Если ко мне прилипла эта маска, если я все время говорю какие-то готовые формулы, у меня на все есть готовый ответ, я все время говорю и сам ничего не понимаю, надеюсь, что когда-нибудь пойму, если очень долго буду повторять это все, то это никому блага не приносит. Это просто какая-то дурацкая роль, к которой я привык, которую я повторяю через кого-то, от каких-то еще своих проблем я это делаю. Это беда. На самом деле. Поэтому здесь очень важная вещь говорится. Здесь говорится, если видишь этого динаном, правильные эмоции, только одна – сострадание. Эмоция, с помощью которой я хочу его поднять. Не закрепить его в том же самом положении. Потому что, когда я гуру, я привык быть гуру, я не хочу, чтобы другой переставал быть учеником. Я хочу, чтобы он все время таким оставался. Я буду подсознательно ему посылать эти сигналы. Оставайся таким. Есть хороший анекдот или притча про одного человека, который угораздил его в Китае и упал в сухой колодец. И он кричит: «Помогите, спасите!» И подходит конфуцианец. Конфуцианец смотрит и говорит: «А, все понятно, ясно. Значит так, все ясно. Отныне будем вокруг всех колодцев делать высокие стены. Сделаем систему правильную. Ошибка в системе произошла». Тот кричит: «Помоги мне, мне нужно... Помоги, спаси меня, я тут». Он говорит: «Не, ничего, ничего, ну ты упал, но зато ты послужил благу человечества. Отныне мы выстроим высокие стены вокруг всех колодцев, и никто больше падать не будет. Ты помолчи тут, я пошел спасать все человечество». Через какое-то время он орет: «Помогите, спасите». Подходит буддист, монах. Тут кричит: «Спаси!» Он говорит: «Ты что спасать? Кого спасать? Это твоя карма, а это моя карма. Спасти никого нельзя. Ты, пожалуйста, не надо этого всего. Там, я пошел. Не нужно этих. Спаси. Карма. Все поделаешь. Ничего тут не сделаешь. Против кармы не попрешь. Я пошел». Тот бедный отчаялся совсем. Отчаялся, бедный, кричит из последних сил. Подходит миссионер христианский. А, христианский миссионер. Сразу же он не успел тот закричать. Он веревку туда вытаскивает его. Вытащил его. Тот говорит: «Спасибо, наконец-то один нормальный человек, святой, попал и спас меня. И спасибо тебе большое. Я больше никогда так не буду делать». Он говорит: «Не-не. Ты, пожалуйста, падай снова и снова и снова. Потому что если ты падать туда не будешь, что же мы-то будем делать? Нам же надо тебя спасать». Это три вида учителей. Третий как раз иллюстрирует этот момент, когда вот ты там, а я тут, и я тебя буду спасать все время. И это беда. Но основная правильная вещь, и если вы помните, Сила Прабхупада одну очень важную вещь говорит, что рассказы о Кришне когда начинаются? В обществе равных. Что настоящая Кришна-катха или настоящий процесс спасения, он говорит, это Иштагошти. Иштагошти значит дружба. И по-настоящему говорить о Кришне, это значит говорить на равных. По-настоящему общаться на духовные темы – это совсем, совсем другая вещь. И это настоящее общение на духовные темы, про которые здесь Капила Дев говорит, что это и есть дружба настоящая. Настоящая дружба начинается, когда люди начинают общаться между собой нормально, друг с другом. 60% в этой формуле, 20-20-60, очень важная часть нашей жизни. Большую часть нашей жизни я должен жить здесь и сейчас. Я должен общаться здесь и сейчас и реагировать на другого человека. Дружба значит, что я вижу его как индивидуальность. Я слышу его как индивидуальность. И самое удивительное, что может случиться в этот момент, и это будет вдохновляющее взаимодействие, когда настоящая Кришна-катха может пойти, может случиться, может произойти. Когда люди будут слышать, что такое Кришна. Кришна хочет только этого. Кришна на самом деле хочет, чтобы мы очнулись, проснулись, и чтобы у нас было именно такое взаимодействие. Это взаимодействие на этом уровне имеет тоже два аспекта очень важных, правильных аспекта. Что значит взаимодействовать или общаться на равных? И что значит правильно общаться так, чтобы в этом взаимодействии человек возвышался? Это значит
что первое, мы вместе делаем что-то, и мы вместе помогаем друг другу преодолевать препятствия. В этом суть дружбы. Этот аспект наш, очень важный психологический аспект взаимодействия на равных, имеет две вещи. Мы делаем что-то вместе. Мы вместе творим. У нас есть какое-то одно общее дело. И мы вместе складываем туда все, и мы делаем это как служение Кришне. Здесь и сейчас, именно вместе. Шрила Прабхупада поэтому подчеркивал, что именно сотрудничество – это такая существенная часть нашего метода, метода духовного осознания. И второе, мы вместе преодолеваем препятствия. Опять же, вместе. Я делюсь какими-то своими препятствиями, своими проблемами. Я помогаю другому человеку. Я понимаю, что у него есть какие-то его проблемы. И это самое возвышающее общение. Общение, когда полностью снимаются какие-то негативные вещи нашего ложного эго и все остальные роли. Я здесь и сейчас. Я вижу человека живого. И он живой человек. И мы друг с другом общаемся. И я говорю ему самое сокровенное, он говорит мне самое сокровенное. И при этом нет места каким-то трафаретным, штампованным фразам или еще чему-то. А есть живая встреча одной души с другой душой. И это называется дружбой. И в этом состоянии может происходить Кришна-катха. И Шрила Прабхупада говорит, атишта гости. Когда преданные собираются вместе, и они начинают говорить о своей цели, о том, как они идут вместе к этой цели, о том, какие препятствия они встречают на этом пути. Ты, естественно, что когда есть неправильный аспект общения на равных, и Нарада Муни об этом говорит, он говорит, что когда равные встречаются, если они правильно общаются, то они начинают дружить, и дружить значит делать одно общее дело. А неправильно, что мы делаем, когда мы встречаемся друг с другом? Мы хвастаться начинаем друг перед другом. Да, соперничать или хвастаться. И каждый я, и каждый делает свое дело и тянет на себя что-то. Это мое дело, это мое служение. И это неправильный, негативный или разрушительный аспект общения на равных. Когда люди собираются вместе, чтобы просто похвастаться друг перед другом, или посоперничать друг с другом, или блеснуть чем-то друг перед другом. И это на самом деле приводит человека к деградации. Вот, ну, собственно, я не хочу слишком долго больше занимать ваше внимание. Мне хотелось об этих трех вещах поговорить, потому что мы все время общаемся в обществе с другими преданными. И еще раз, большая часть нашего общения, оно должно проходить именно в этом формате, в формате нашего творческого сотрудничества. Когда мы вместе хотим что-то сделать для Кришны, для нашего духовного учителя, для Джаганатхи, для нашей миссии. И слава Богу, у нас огромные возможности для этого. Когда мы помогаем друг другу искренне преодолевать препятствия, когда мы видим в другом душу, которая также стремится к Кришне, и мы вместе идем туда по пути. Вот и естественно, в здоровом обществе, в здоровом общении у меня всегда будет общение с теми, кто значительно выше меня, и от кого я буду просить помощи, получать эту помощь в виде поддержки, ободрения, воодушевления, силы, знания, в конце концов, каких-то параметров, в которых я должен действовать, и за рамки которых я не должен выступать. И всегда будет общение с младшими, когда я должен им дать это признание, воодушевление, какие-то рамки. Но я не должен путать. Что очень важно, еще раз, что даже когда я общаюсь сверху вниз с кем-то, когда я наставник чей-то, я должен помнить, моя задача, как можно скорее сделать его равным себе. И перестать общаться с ним таким образом. Это удивительная динамика, которая также описана в священных писаниях. Там говорится, что гуру, да, вначале он общается с учеником именно так, сверху вниз. Но со старшими учениками гуру уже должен общаться как с друзьями. И гуру поднимает своих учеников до этого уровня, когда они по-настоящему становятся его друзьями, его соратниками, когда они вместе творчески что-то делают для Кришны. И Шрила Прабхупада именно это делал. Шрила Прабхупада сделал GBC и сам сидел вместе с этим GBC. Ну, правда, иногда разгонял это GBC, когда они что-то не то совсем делали. Но он сознательно учил их этому. Он учил, как сидеть вместе, сотрудничать, сложные вещи решать, спорить друг с другом, признавать различия, ценить эти различия и радоваться вместе, что мы вместе, что мы такие разные. Это же здорово, что мы такие разные, что мы не одинаковые. И что мы вместе можем что-то сделать для Кришны, потому что мы такие разные и вместе что-то для Него можем сделать. Вот. И все то, что мы делаем, еще раз, в нашем обществе, оно может либо возвышать ясно, либо наоборот приводить к деградации. И правильные взаимодействия, они все равно протекают именно в этом формате. Так говорится, что даже в духовном мире. Я недавно давал семинар по Бхактирасамрита Синду, и там в первом стихе Рупа Госвами прославляет Кришну. И он говорит о трех категориях гопи. И, к моему удивлению, там оказалось, что одних гопи Кришна подчиняет своим величием, красотой, великолепием, и они прямо стоят и ошеломлены. Других Кришна обнимает и принимает как равных. Калита, Шьяма, Лалита. Он с ними на равных, со Шьямой и с Лалитой. И Рада Преен. Шримати Радхарани он принимает как старшую. Ей он поклоняется и перед ней преклоняется. То есть, как я уже сказал, даже у Бога есть три этих вида общения. И он правильно общается с этими тремя категориями живых существ даже в духовном мире. Это вечная истина и вечное искусство правильно общаться с людьми. И я должен всегда задавать себе вопрос об этом. Я сейчас сталкиваюсь с этим человеком. Дам я ему что-нибудь? Могу я ему что-нибудь дать? Помогу я ему как-то? В той или иной форме. Либо сверху вниз, либо снизу вверх, либо на равных. Но будет это способствовать его и моему развитию или нет? Если нет, то лучше, может быть, просто отойти как-то в сторону чуть-чуть. Вот. Но ни в коем случае не вступать, мы не должны вступать в эти деструктивные, неправильные, извращенные, подмененные формы отношений, какие-то ложные. Когда я напяливаю на себя маску либо гуру какого-то вечного, непогрешимого, упаси Господь, или там какого-то безответственного, забитого смиренника, который наконец-то нашел место, где он может отсидеться до тех пор, пока освобождение не получит. Слава Богу, такое общество есть. Или соперника, когда я соперничаю с другими, говорю, о, посмотрите, я вот такой, я столько всего сделал. Нет, это все ложные вещи, ложные роли. И это человек должен ограничивать себя, карачивать себя. Ямена не ямена ча. Правило то, что мы должны вступать в правильные отношения правильно, с правильным настроением, настраивая себя правильно. И запрет заключается в том, что я не должен ни в коем случае в деструктивные отношения вступать. Потому что любое деструктивное отношение, в конце концов, повредит мне, разрушит меня как личность и не позволит мне духовно развиваться, сохранить свою свободу и свои отношения с Кришной или почувствовать свои отношения с Кришной. Ну вот это небольшая лекция на эту тему.
Когда ученик поговорил должна быть какая-то свобода, в общем-то. А есть ли опасность фамильярности со стороны? Если вот дать такую свободу, что...
Есть ли опасность фамильярности? Конечно, опасность фамильярности есть у ученика. И фамильярность значит отсутствие уважения. Уважение – это некий бэкграунд, это фундамент. Уважение – это главное. Так, близость, которая может... Вишрамбена Гурор Сева. Рупа Госвами говорит, что нужно служить духовному учителю с очень большим почтением. И слово «вишрамба» имеет два значения, два аспекта. Первое значение – это благоговение, почтение, преклонение. Мы должны видеть в нем Бога, потому что у Бога есть возможность через Него на нас действовать. Если мы правильным образом видим Его, то Бог будет проявляться через Него. В этом нет никаких сомнений. Если этого нет, и мы пытаемся, опять же, свою гордыню проявить, блеснув своей близостью с духовным учителем, то тогда это будет фамильярность. Фамильярность я просто всем другим демонстрирую, какой я, как духовный учитель, меня во всем слушается. Поэтому началом всего и нашим, что ли, нашим воспитанием, нашей саданой должно быть именно почтение, уважение. Близость – это естественный результат глубокого уважения. Когда уважение очень глубокое, я смогу подойти близко. Но когда уважения нет, то тогда близость превратится просто в хвастовство, да. Я хвастаюсь этим всем. Я как-то... И это будет губительно для меня, потому что, как Шрила Прабхупада цитирует этот стих из Падма Пураны, «Нараматир гурух». Если человек считает гуру обычным человеком, значит, он не верит, что Бог может проявиться через кого угодно. Это значит, он лишает себя возможности измениться. Да, да, если мы тебе надо прямо.
Это вопрос, а вы цитировали, говорили о том, что если кто-то там в детстве чего-то сильно не получил, то потом...
Ненасытный становится.
А чего, ну, реально, всякие разные формы, реально сталкиваются с такими людьми, то есть, что с ними-то и там делать? То есть...
Что делать с людьми,
ну, да,
у которых...
Не... Материальная карма, в конце концов.
Материальная карма, но... Нет, конечно, но дело в том, что, еще раз, в обществе преданных мы все можем, Парашара Муни говорит, то есть три фактора, которые влияют на нас. Первое – это наша карма из прошлой жизни, звезды. Второе – это наше воспитание в детстве, потому что мы пластичные очень. Это воспитание очень сильно формирует нас, так, независимо от этой кармы, на эту карму накладывается воспитание гигантский слой. Так и третье – это общение. И общение, особенно если это общение со святыми, оно правильное, оно позволяет любую карму трансформировать правильно. Оно позволяет какие-то вот эти ненужные... То есть оно дает человеку возможность получить то, что он недополучил там. Он становится этим пластичным, уязвимым и восприимчивым, ну, скажем так, не уязвимым, а именно восприимчивым, открытым ребенком, если его отношения правильные. И он может получить то, что необходимо. Мы можем видеть это, так? Потому что иногда от гуру много не нужно. И даже у нас большая, сильная жажда там, признания какого-то. Иногда она действительно зашкаливает слегка. Но лечить нужно все равно именно правильным общением здесь. А у Равиндрасвару Прабу есть этот семинар «Лечение душ в общинах вайшнавов». Общины вайшнавов, они призваны именно для этого, чтобы лечить. И лечение, оно именно так делается. Любой человек, какие бы у него эти акцентуации не были психологические, он может излечиться, если общество правильное. Если он в этом обществе все необходимое получает, если у него есть вот гармоничная, правильная среда. И ответственность на нас лежит, чтобы это общество было правильным, чтобы тут были правильные отношения сверху вниз, снизу вверх и на равных. Не нужно думать и не нужно ждать, когда там GBC установит правильные вещи. Это каждый должен понимать и знать. Моя обязанности, да. Тех, кто выше меня, тех старших, я обязательно должен уважать. Это очень важно. Это важно для них, это важно для меня. младшим я обязательно должен давать защиту и должен как-то им помочь чисто, потому что это потребность. Должен встать на их место и помочь им подняться. И очень важно дружить с равными, то есть делать что-то вместе с равными. Делать какое-то одно общее дело, сотрудничать, радоваться того, что мы вместе, и что мы можем это дело вместе сделать. Вот. Если третьих вещи будут, не сразу, но излечатся люди, я уверен. Да. Конечно, мы все, Кришна проявляется как старший равный власть. Если Кришна проявляется как старший равный власть, хотя он старший, так, он джагат-гуру и все, он мог бы сидеть там в себе и надув щеки и радоваться. Нет, даже у Кришны есть эта потребность, он проявляет все эти вещи. И мы все, у нас у всех есть эта потребность, нам всегда нужно во всех этих ролях быть. Если какой-то из этих ролей у нас нет, нам будет чего-то не хватать в конечном счете. Но должна быть правильная формула. Я, так сказать, ну, по крайней мере, это легко запоминающаяся формула. 20, 20 и 60% одного другого. Большая часть должна быть именно на такое общение, когда мы вместе делаем что-то, и мы дружим, и помогаем друг другу. Но 20% времени можно побыть слабым, беззащитным, капризным. Ну, не капризным, но, по крайней мере, таким. Ну, хочется иногда поплакаться. Ну, надо это нам. Если мы иногда плакаться не будем, ну, иногда нам надо просто... Ну, сколько можно, в конце концов, надоело все. Это хорошо, нормально. И 20% можно щеки надувать. Тоже нормально. Да, даже двух людей они могут быть разные. Может быть. В каких-то ситуациях может быть. Хотя это реже бывает, обычно у нас некие установленные отношения, но в принципе может быть. В разных ситуациях мы можем по-разному общаться друг с другом. В разных положениях, в которые мы попадаем. Может быть такое. Такое может быть. В основном основа дружбы, потому что еще раз, наша основа это Кришна-катха. Кришна-катха и общее стремление, общее движение, общий поиск. Это все синоним одного и того же. Это все принципы одного и того же. Да. Это вы сами решайте. Как я могу вам сказать? Ребенок нуждается в родителях, так? Но просто тогда вы должны понимать, что эта няня будет формировать вашего ребенка. И заботиться о том, чтобы няня была соответствующей. Но вы должны понимать, что ребенок ваш будет на сколько там процентов состоять из няни, на 20, и там на 75% состоять из няни. Там... Или на 80%, и на 20% из вас. Если вас устраивает такой ребенок, то это правильно. Ну, в общем, вы сами решайте, кого вы хотите на выходе получить. Если преданный дружит с духовным учителем, могут ли они видеть в нем Господа? С Господом тоже можно дружить, в соответствии с нашей философией. Просто нужно это делать правильно. Так, суть-то в том, что Кришнадас Кавираджа Госвами это объясняет, что в духовном мире есть сакья-раса. И в сакья-расе друг какой-нибудь Судама подходит к Кришне и хлопает его по мягкому месту. Так, и это их... И Кришна радуется. Так теперь, если вы подойдете к Кришне или там решите проявить такие чувства, то это... или к духовному учителю подойдете. Это будет, мягко выражаясь, неуместно. Не совсем правильно. Все зависит от уместности. И эти отношения, они могут быть, но еще раз, основой, фундаментом всех отношений в любом случае является уважение, благоговение и почтение. В духовном мире первым шагом на пути к духовному миру является мое полное предание. Я предаюсь, я твой, Кришна. Потом дальше, по мере того, как эта эмоция того, что я твой, становится глубже и глубже и глубже, на уровне сакья-расы Кришна уже не отличает тело своего друга от самого себя. Они сливаются полностью. Ну, поэтому не может быть речи об оскорблениях. Но если делать это, перепрыгнув через момент предания, через момент подчинения, послушания, то тогда ничего не будет. Поэтому на первом этапе главное – это подчинение, послушание, предание. Потом в какой-то момент… Шрила Прабхупада говорил, он приводил пример, когда Мадхавендра Пури с Рамачандрой Пури. Рамачандра Пури пришел, и Мадхавендра Пури в своей баве, в стае баве, в эмоциональном состоянии, зовет Кришну и говорит, как же так, я же не встретился с Кришной. И плачет. И Рамачандра Пури приходит и говорит, что ты плачешь, ты же самореализован душа, ты не должен плакать. Брама Бута Прасанатма Нашотити Накангсати. Он говорит, уберите от этого идиота от меня, пожалуйста. Чтобы... Мало того, что я Кришну не увидел, я еще этого идиота в последний миг вижу. Шрила Прабхупада комментирует, духовный ученик не должен давать указания или, это, вопреки этикету, давать наставления своему духовному учителю. Да? А с другой стороны, в своей личной жизни, в общениях со Шрилой Прабхупадой, в конце, когда Шрила Прабхупада уходил, там, ученики Тамо Кришна Махараджа из заботы к нему приходили и говорили, нет. Шрила Прабхупада говорил, я поеду вокруг Говардхана. Так он почти не уже последние дни, и он говорит, посадите меня на повозку. Тамо Кришна говорит, нет, вы не поедете. Так, потому что нет, вы не поедете. Говорит, нет, я поеду, нет, вы не поедете. И это было его служение. Это было его служение своему духовному учителю, потому что это была его любовь, и его благоговение и почтение. Оно проявлялось так в какой-то момент. Шрила Прабхупада ценил это и принимал это служение. То есть такое тоже может быть, просто не нужно торопиться. К этому.
Вы сказали, что часто упоминается, что в какой-то момент, значит, абсолют, значит, разделился, да, и стал много. А в Бхагавадгите сказано, что вы никогда не рождались, не появлялись, вот как вот это понимаете. Еще вы сказали, что нужно видеть в оппоненте совершенного человека. Это только доступно какой-то квалификации или это всем доступно? И как помогать раскрыться этому человеку, общаясь с ним?
Что касается шастр и Упанишад, где говорится «Эко Бахусьям», один стал многим и стал творить и размножаться, и плодиться, то не имеется в виду какой-то исторический процесс, это не историческое описание, это онтологическое описание. Мы просто привыкли все понимать в категориях истории, что в какой-то момент времени жил-был Бог, он был один, ему стало скучно, и он подумал. Нет, это вечное состояние Бога, он никогда не был так, что он был сам, так сказать, но мы просто не понимаем, что такое вечность, как это вечность. И как же так, и кто там вперед появился. Поэтому, когда Гита описывает это по одному, но цель этих утверждений Упанишады и Гиты разные. Гита говорит, что душа никогда не рождалась, это несомненный факт. Это татва, это истина философская, она вечная. Что касается Упанишад, то Упанишады показывают, там главное это Сагав Камаэта. У него появилось это желание, то есть, что даже у совершенного, законченного абсолюта есть желание, желание общаться. Не то, что это исторически когда-то было, что вот у него не было этого желания, а потом оно вдруг появилось просто потому, что телевизора у Бога не было. Там. Вот. Что там еще это было? Там три вопроса было.
По поводу все. Того, что вот в оппоненте, когда мы общаемся, мы должны видеть, что совершенно, ну, совершенство перед нами находится, и помогать своим общением ему раскрыться, вот как это можно вообще реализовать?
Ну, естественно, все зависит от уровня нашего развития, от видения. Если мы увидели, если мы научились во всех видеть, во всех живых существах увидеть Кришну, то у нас не будет никаких оппонентов. Даже если они будут считать себя нашими оппонентами, мы не будем. Но и то мы должны разумно подходить. Бхагаватам говорится, что кого-то надо избегать, кому-то надо помогать, с кем-то надо дружить. Надо понимать, с кем надо дружить, а кого надо избегать. На очень высоком уровне духовного развития там проблем нет. Когда человек становится полным святым, то ему не надо никого избегать. И никому его не надо избегать. Он всем может благо принести. Мы не можем всем благо принести. Если мы схватываемся с какими-то оппонентами, то только хуже нам становится. Поэтому каких-то ненужных споров надо избегать. Последний, да, вопрос о том.
Как определить равного себе и потом впоследствии развить дружеские отношения?
Иначе говоря, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Да? Классический вопрос. Хорошо. Еще раз. Равный. Что значит равный? Равный, вот рядом есть человек. И он меня своим гуру не принимает. А я его не принимаю своим гуру. Получается, что мы равные. Все можно. Он преданный, я преданный, мы рядом. Что нам делать? Остается только дружить. Вместе что-то делать. У нас одинаковые ценности, одни идеалы. Что нам еще делать? Будем делать что-то вместе. Развить как? Это нужно отбросить дух соперничества. Нужно перестать в нем соперника видеть, а понимать, что на самом деле. А он же тоже частица Кришны. Развиваются отношения в процессе какого-то... Прежде всего, отношения развиваются, когда я начинаю нормально к нему относиться. Если я не пытаюсь его как-то подчинить себе или еще что-то, а вижу, вот нормальный человек, и я начинаю с ним общаться и пытаться понять, кто он. Мне он интересен. На самом деле, каждый человек интересен. У каждого человека есть что-то уникальное, замечательное свое. Я стараюсь увидеть это в нем. И как бы видя это, ну, тоже ему на это указываю. То есть, чтобы развить отношения, я должен увидеть его. Я должен его увидеть, оценить, почувствовать, понять. И начать общаться, и что-то вместе делать, сотрудничать в этом. А соперничать, я начинаю в нем дурные чувства, дурные качества видеть. Или даже какие-нибудь там хорошие, но мне кажется, что он, так сказать, мне мешает тем, что он хороший. Тут, что это он тут хороший? Тут только я должен быть хорошим. То есть, чтобы развить дружбу, нужно начать ценить другого человека или видеть по-настоящему другого человека, интерес к нему проявлять, неподдельный. Вот. Что касается мужчины и женщины, то дружба между ними возможна, но она не должна противоречить четвертому регулирующему принципу. То есть совершаться только в браке и только для зачатия детей. Творческий процесс. Но есть, иначе говоря, есть естественные отличия. Естественные какие-то... И хотя есть, понятно, есть разные люди, особенно сейчас, в Кали-Югу. Трудно понять, кто мужчина, кто женщина. Сложно определить. Много есть причин для этого. Но все равно есть какие-то разные... Есть ограничения психологические, которые... заставляют любую близость между мужчиной и женщиной переводить в какой-то такой вот романтический план рано или поздно, если граница перейдена. Поэтому шастры говорят, что должна быть определенная граница установлена, очень четкая граница, которая подчеркивается уважением. Нужно обязательно очень уважительно относиться к женщинам, к мужчинам. Вот. Друг между ними, друг с другом должно быть уважение. Это уважение само по себе достаточный барьер, потому что если он переходит, то уже могут быть какие-то нежелательные формы этого всего. И на самом деле опыт-то показывает, что в конце концов люди естественнее себя ведут, когда они находятся в обществе одинаковом по половому признаку, потому что когда это смешанное общество, то тогда все время какие-то странные такие двусмысленности начинают возникать, и очень сложно этих двусмысленностей избежать, очень сложно. Поэтому раскрыться по-настоящему можно, когда есть такая... большая близость. Так что есть рамки, все отношения важны, все нужны, вот, но нужно придерживаться определенных рамок, они не случайно даны. Не нужно думать, что шастры составлены какими-то фанатиками или еще что-то. Понятно, что на каком-то духовном уровне эти рамки стираются, но даже на этом духовном уровне люди строго придерживаются правил. Вишнуприя, вдова Господа Чайтанья, она прожила долгую жизнь, и она была возвышенной преданной, она там ела по несколько рисинок в день. Она ела ровно столько рисинок, сколько кругов мантры она прочитала. Так теперь, если бы мы себя на эту диету посадили, то мы бы быстро вымерли как общество. Тем не менее, множество людей принимали ее наставления, принимали ее как учительницу, но она все время, она давала свои наставления, сидя за ширмой, чтобы, опять же, какого-то соблазна не было. Это может показаться дикостью, но в этом есть своя правда какая-то внутренняя. Вот, и можно многого избежать, если сохранить уважение и почтение и правильную дистанцию сохранить. Многих неприятностей.
Скажите, пожалуйста, если человек хочет стать лидером, например, на Махат, да, то, по идее, автоматически произойдет общение больше же с младшим, нет?
Сам... Как это отрегулировать? Все зависит от него. Если он хочет стать лидером на Махаты, потому что ему хочется... Потому что благословили старшие, то он очень быстро сможет этих людей, потому что на самом деле разница не такая большая. Он очень быстро доведет их до своего состояния, они будут общаться на равных и делать что-то вместе. Это правильная формула. Они будут обсуждать вместе. Он перестанет роль учителя играть. В каких-то случаях, когда они будут спрашивать у него со смиренно сложенными руками, что, как правильно, он может это делать. Но очень быстро формат становится другим. В эти игры надо играть, но очень осторожно. Не нужно слишком заигрываться в этих играх. Ну, как определить самому, а нужно смотреть, вообще, насколько я естественно себя веду, насколько я в этом общении играю какую-то я роль, потерял я себя, потому что, еще раз, если я буду играть какую-то роль, я потеряю себя. Это неестественность, который будет заставлять меня все время что-то изображать на обществе. И я буду себя периодически ловить, что сам с собой я один, а когда на обществе, мне все время нужно что-то из себя изображать. И это будет очень утомительная вещь. И это будет отнимать у меня огромное количество энергии. И искусственность будет накапливаться. Когда человек слишком заигрывается в эти игры, то в его жизни накапливается все больше и больше искусственных моментов. И эти искусственные моменты, они требуют огромного количества сил для того, чтобы их просто поддерживать на том же уровне. Просто чтобы сохранить этот статус, нужно столько энергии. И чем дальше, тем больше. Вкачивать. А оно противоестественно, оно все равно рано или поздно лопнет. Все равно рано или поздно все встанет. Поэтому как можно определить чисто субъективно по внутренним ощущениям, если я устаю от общения? Это значит, что я не искусственную роль играю. Если я общаюсь правильно, то это общение не высасывает из меня энергии. Если я заигрался в эти роли, то в этом общении я буду терять свою энергию очень сильно, эмоциональную энергию какую-то, и она будет иссушать меня. Да. Да, Исаня. Не очень быстро, не обязательно быстро. Тут речь не идет о временных рамках каким-то, но это должна быть его цель. Это в конечном счете цель гуру. Цель гуру – дать ему какую-то свою сферу ответственности, дать ему возможность, ну, как-то, и оставить эту свободу. Они не наоборот. Гуру не должен быть заинтересован именно вот в этих отношениях каких-то таких вот. Вот. И он, как это произойдет, какая скорость этого, там это, ну, там своя логика может быть. Это может быстрее произойти, медленнее произойти. Но задача именно такая. Это может не быть в полном смысле этого слова общение на равных, но это будет общение немножечко другого все равно плана. Это будет общение, скажем так, все равно там останется дистанция какая-то и уважение и все остальное, но это не будет уже просто общение такое. Он будет уже сотворцом, как Кришна именно этого хочет. В конце концов, мы участники его лилы, и мы не просто участники лилы, мы же не просто механические элементы этой лилы, мы сотворцы этой лилы, будучи свободными живыми существами. И ученик вообще не судит. Но при этом, естественно, мы занимаем какое-то подчиненное положение, и мы всегда будем оставаться в каком-то подчиненном положении. Но при этом у нас уже становится роль сотворца. Как я сейчас тоже давал этот семинар по Бхактирасамрите Сингху, и в комментарии к первому стиху Шрила Джива Госвами пишет совершенно крамольную вещь. Комментирует первый стих Рупы Госвами. И он пишет, что в некоторых случаях я буду поправлять Рупу Госвами и говорить, что, в общем, вот это слово неправильное тут, которое написал, а более правильное это слово. Теперь Джива Госвами кто? Джива Госвами ученик Рупы Госвами. И, ну, казалось бы, это совершенно крамола. Правильно, кто это такой вообще? Кто это такой? Но он дальше пишет. Я это делаю, потому что я знаю его замысел внутренний. И я понимаю, что я не приступаю эти границы, а наоборот, я помогаю ему. Он, когда Рупа Госвами жив был, он редактировал вместе с ним и тоже участвовал в этом процессе. Потом, когда Рупа Госвами ушел, он написал это Дургама Сангамани, объяснение трудных мест Бхактирасамрита Синдху. Он там пишет, что я буду его конкретно, реально, он пишет, я буду поправлять Шрилу Рупу Госвами. В некоторых случаях, не удивляйтесь этому. Вот, потому что я знаю его внутренний замысел, его цель внутреннюю, то, что он хотел сказать. Естественно, если, опять же, Бхакта Вася придет и скажет, я знаю внутреннюю цель Рупы Госвами, я сейчас его поправлю тут, то это будет неуместной глупостью, так, фамильярностью. Но у Дживы Госвами право на это есть, и он это право доказал своей жизни и всем остальным. То есть в какой-то момент все равно отношение их, как бы оттенок этих отношений, он все равно меняется. Это можно не называть дружбой, но вот. Хотя Шрила Прабхупада пишет, ученик не должен поправлять своего духовного учителя. Адвайта Махарадж редактировал Шрилу Прабхупаду. И сам Шрила Прабхупада дал ему это служение и радовался. Так? И иногда сейчас Адвайта Махарадж вносит исправление, и люди поднимают вой, вопли и говорят, как так, что такое, кто такой этот Адвайта Махарадж, Шрила Прабхупада исправляет. Они забывают, что Шрила Прабхупада доволен был этим, что он ему это право дал сам, потому что он знает, что Адвайта Махарадж на 100% ему верен. Что у них нет двух разных умов, у них есть один ум, одно сердце, оно пьется в унисон. И в этом состоянии можно делать что-то, что вот так вот. Иначе говоря, я употребляю слово «дружба» за неимением другого, нет. Естественно, это может быть не дружба, но будет сближение, когда отношения будут такие, скажем так, творческие, совместные. Я надеюсь, что я никого не запутал еще больше. Потому что, конечно, все просто там. Если говорят, предайся, то все просто. На самом деле, духовная жизнь, мы должны понимать, духовная жизнь основана на свободе всегда. И даже Кришна, когда он общается с Арджуной, Арджуна периодически ему говорит, Кришна, скажи мне точно, что надо делать. Арджуна говорит, Кришна говорит, и то можно делать, и это делать можно. И так хорошо. А Жуни говорит, вот ты сказал, что эти, которые имперсоналисты, они там, им, вот, эти бхакты, что делать нужно? И тут бы Кришне подпрыгнуть и сказать, да конечно, да что ты там имперсоналист? Он говорит, да нет, конечно, им тяжело, но в принципе они к тому же самому приходят, если там пройдут через этот путь, так тоже, сам выбирай. Вот. Он на эту игру, на эту приманку не покупается. И в конце он говорит, я тебе часи татакуру, я тебе все сказал, делай, что хочешь. Но потом спохватывается и говорит, сарва дарман полетят, а мамы кам сиранам раджа. От сострадания. Но в любом случае, это вещь или это ощущение того, что мы свободны, оно очень важное, очень важное. Я свободен здесь. Спасибо большое.